Привет, рефлексирующие! Мы в Челябинске, а точнее в городе Сатка, а точнее в национальном парке, эко-парке Жураткуль.
Не спрашивайте, находится... как мы сюда попали вообще?
Да, но мы здесь на конференции, которая называется «Кино в цифровую эпоху». И у нас, конечно же, здесь есть уникальнейшие гости. Наши друзья знают сегодняшнего оратора, философа, которого мы позвали для записи подкаста. Когда подругу, коллега философ тоже увидела в сториках, что выступает, я сейчас пока буду тянуть до последнего данный философ, то она говорит: о, он такой же любитель трэшовых фильмов, как и я, и так далее. И вчера мы прослушали лекцию, которая вдохновила нас, собственно, на встречу, на диалог о парадоксальной теме. И гость нашего выпуска сегодня Павлов Александр Владимирович. И я вот тут специально держу книжку, чтобы не напутать все статусы, которые присутствуют. Доктор философских наук, руководитель сектора социальной философии ИФРАН, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. И мы поговорим сегодня о плохом кино, поскольку Александр Владимирович плотненько занимается им.
Насмотрелся
и довольно-таки
кино.
Давно, да.
Написал книженцу вот такую страницу 500-600 где-то.
Да, мы хотим, собственно, сначала, наверное, начать с того, как вообще, может быть, Александр Владимирович пришел к этой теме, потому что она довольно-таки неочевидна, я думаю, этот интерес. Обычно понятен гораздо интерес к шедеврам и к хорошему кино, и к тем фильмам, которые, что называется, оскароносным или какими-то собирающими награды, но не совсем очевиден интерес и мотивация к изучению плохого кино. Вот расскажите об этом сначала, а дальше как пойдет.
Да, спасибо, во-первых, большое за приглашение. Рад поучаствовать в вашем подкасте. И точно так же приветствую всех рефлексирующих. И спасибо за представление и интригу. В общем, спасибо. Очень просто. Это связано с вкусовыми предпочтениями. Я в детстве смотрел, когда был распространен видео, или когда оно распространялось, так называемый видеобум, чуть раньше, в позднесоветской, постсоветской России. Это 90-е, первый план, на самом деле, все 90-е, в зависимости от региона. Потому что, скажем, если видео там в какой-то момент уже в Москве не было или в каких-то других регионах, то в центральных, скажем так, областях, центрах, то в провинциях люди еще смотрели. Это тоже важный момент. В доцифровую эпоху, как называется наша конференция, как бы это было такое неравномерное развитие. В общем, это другая история. Соответственно, смотрел фильмы, и совершенно самые разные. Там были не только плохие, но плохие в том числе. Но это очень важно, что когда у вас не было там систем агрегаторов, оценок, ссылок прессы, или вы не знали, что можно пользоваться прессой, это было одно из единственных развлечений, то как бы представления о качестве фильмов были совершенно разные. Например, ценились фильмы со Шварценеггером, фильмы с Ван Даммом, фильмы с Джеки Чаном. Я помню высшую степень оскорбления, когда моя старшая сестра приехала. Я родился в Владимирской области, в городе Петушки. Моя сестра приехала, она была студенткой, я учился в школе из своего университета, из Владимира, и сказала мне, что сейчас очень модно смотреть фильмы Квентина Тарантино. Я был ужасно оскорблен, потому что я понятия не имел, кто это такая Квентин Тарантино. Я знал всю фильмографию Шварценеггера, Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне. И тут, значит, у меня какое-то новое знание. Оказывается, это супер модно, и я вообще не в курсе. Соответственно, это было характерно для всех, то есть это только потом сильно уже стали различать, там понимать, что я не про себя говорю, а в целом зритель значит, смотреть там Хичкока, осматривать европейскую классику, а здесь было все. И на видео выходила продукция разного качества, там были не только фильмы про Джеймс Бонда, но еще были, например, продукция фильмов Canon, а Canon считается поставщиком такого, ну, относительно низкопробного кино, а сегодня это признано как бы важнейшей студией, выходят книжки про него, выходят документальные фильмы, они, например, показывали фильмы, сняли фильмы про ниндзя и популяризовали ниндзя. Это «Ниндзя», «Месть ниндзя», «Ниндзя 3 подчинения». «Ниндзя 3 подчинения» был одним из первых фильмов, которые я посмотрел на видео. Вот. И, соответственно, как бы, ну, это так был сформирован мой вкус, и многие из этих фильмов, они мне казались невероятно крутыми. Ну, потом у меня, значит, была своя траектория карьерная, прочее-прочее. Я отсмотрел всю европейскую классику, весь авторский кинематограф. То есть, ну, на самом деле, плохое кино – это не только то, что я смотрю, или не только то, что я смотрел. Вот, ну, мы сейчас тоже скажем про плохое. Ну и в какой-то момент я понял, что есть культовое кино, плохое кино долгое время считалось его разновидностью. И, соответственно, многие плохие фильмы были культовыми. Например, это «Тролль 2». Если вы не видели, то это реально восхитительное кино с роскошной музыкой. Оно мемное, это одно из классических плохих фильмов. Про него даже сняли в 2009 году документальное кино, которое так и называется «Лучшее, худшее кино». Он долгое время лидировал в списке худших фильмов, а IMDb был на первом месте. Ну, то есть, как бы. Соответственно, как бы через культовое кино я уже вышел на то, что и в медиапространстве все равно стало более популярно, и стали появляться новые типы плохого фильма. Ученые на это стали обращать все больше внимания и выделять исследование кино в отдельную область. И, соответственно, в какой-то момент понял, что мне нужно, как говорили Маркс и Энгельс, главное для нас было уяснить вопрос самим себе, а дальше предоставить рукописи грызущей критики мышей. В общем, понял, что нужно как-то это упорядочить, и, в общем, таким образом пришел.
Вот меня привлекло вчера, когда я слушал ваше выступление, меня привлекла парадоксальность. То есть я с какого-то момента стал чувствовать, что парадоксы как снежный ком накапливаются, и это сразу мотивирует. Хочется начать об этом думать. Вот первый парадокс, который я отметил для себя. Плохое кино звучит, по крайней мере, вот в вашем дискурсе, в вашем изложении, как некая, ну, не терминологическая, но какая-то квазитерминологическая конструкция. То есть, когда вы говорите про плохое кино, вы очень хорошо понимаете, о чем вы говорите.
Да.
И я так понимаю, что это не ваше индивидуальное изобретение, а это, ну, некая традиция.
Да. Да?
В то же время я не припоминаю такого, чтобы кто-то так же уверенно говорил о понятии «хорошее кино».
Да.
И поэтому я вчера задал этот вопрос. Я не совсем был удовлетворен ответом, поэтому я хочу продлить это обсуждение сейчас. Что значит введение понятия «плохое кино» как относительно таксономически выделенный тип кино? Означает ли он, что происходит попытка легитимировать объективные художественные критерии качества «хорошее-плохое», и ответ был «нет, не означает». Тогда у меня вот, собственно, остался открытым вопрос. Если речь не идет о применении каких-то общезначимых или конвенциональных критериев качества художественного, но речь не идет и о чисто субъективном впечатлении, то что тогда вот здесь является мерилом этого самого плохого
кино? Да, ну, есть очень простой ответ на этот вопрос, и, собственно говоря, это главный мой тезис, главная позиция. Давайте по порядку. Ну, во-первых, скажем, есть такая вещь, как темная антология, или что-нибудь темное. Темная экология, темная-темная. Но при этом не существует светлая экология, светлая антология, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы понятно, что, видимо, светлое все, что не является темным. Как бы, да?
Апофатическая такая, значит,
конструкция. Можем сказать так. А в данном случае, то есть, как бы фильмы, они никакие, если мы там берем изначально антологическую позицию, но они могут стать, как сказать, по умолчанию хорошими. То есть, все, что идет на «Оскар», это хорошее кино, и никто не будет, если это только не фронт, как бы говорить, нет, это плохое кино.
Человек может... Так, это значит, мы можем зафиксировать уже как определенную точку отсчета, да, да? То есть оскароносных плохих фильмов в этом понимании слова плохих не
существует. Нет, конечно.
Вот. это уже кое-что.
Угу. Человек может как мне не нравится скороносный фильм, но это не означает, что как бы это супер плохо. Да. Соответственно, что мы должны отсюда выяснить? Какой критерий? Есть, как я говорил, разные понимания плохого кино. Скажем, bad film, это как пишется слитно, это, как правило, американская низкопробная продукция, ну там, условно говоря, 50-х, 70-х годов. Угу. Это очень дешевые снятые фильмы, они связаны с содержанием антологическим названием, там «Твари с черной лагуны», «Землеройки-убийцы», я не знаю, там «Планета 9 из дальнего космоса» и так далее и тому подобное. В принципе, с этим исследователи западные, которые занимаются темой, согласны. Но также есть, скажем, книжка философа Матью Штролла «Почему любить плохие фильмы – это нормально». И он использует термин не «bad film», а «bad movies». И там он расширяет.
Это попытка реформы уже этого понятия?
Нет, просто bad film это достаточно узкая категория плохого кино, и здесь всеми признано, что все как это плохо, и в общем, это плохо априори на всех уровнях. При всем том, что когда люди говорят, что это плохо априори на всех уровнях, это не означает, что это не нравится людям. Как бы многие приходят в восторг и, собственно говоря, как бы ценят это именно как плохое. То есть там есть огромное количество фанатов плохого кино. Соответственно, что предлагает Штролл? Он как бы говорит не только про бэдфилм, да, а это очень важно, что сложился канон вот этого старого кино, и туда из нового попадает общепризнанно достаточно малое количество фильмов, что вот как бы прямо всех на слуху. Это из относительно свежего, например, «Тролль 2», упоминаемый мною, скажем, «Птицы Калипсис», «Шок и трепет» 2009-2011 года. Он просто вышел, ну, был снят раньше, вышел официально позже. И уже вышла третья часть этого фильма. И типа как бы «Комната», конечно же, Томми Вайса. Ну, вот если слушатели все еще слушают, ну, как бы
рефлексируют. Они никуда не денутся.
Они же рефлексирующие, поэтому, наверное, им хочется понять.
Какого черта происходит?
И они все еще хотят узнать ответ на вопрос. И, соответственно, вот как бы они могут... И, скорее всего, должны знать фильм «Томми Вайза «Комната», который является одним из самых известных плохих фильмов, худших фильмов, скажем так.
Ребята, записывайте в блокнотик список, потом в комментариях. Если что, напишите, упоминаем.
Хотя уже было сказано, извините, что раз уж я комментирую вашу ремарку, достаточно даже не покупать, можно просто качать, наверняка уже есть в сети книжку, и просто посмотреть список фильмов, и все, и не нужно ничего записывать. Вот, там, то есть книжка, она там это 100 микроанализов, и я сейчас объясню, что имеется в виду. Соответственно, есть в современности огромное количество плохих фильмов. Штролл, например, говорит, там целый есть субжанр, он априори плохой. Это боевики, снятые сразу на видео. Это там, например, фильмы, современные фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом. Или,
с Брюс Уиллисом вот эти последних лет, да?
Он их не упоминает, но, наверное, они могут...
Но там многие выходили сразу на видео.
Там немножко другая категория, я поясню. А-а-а. Здесь прям боевики. Там фильмы Айзека Флорентайна. Это как бы, ну, настоящий автор, который реализует себя в жанре экшен, который, в общем, ну, он очень классно снимает, но поскольку средства ограничены, то у этого субжанра есть фанаты, но там как бы человек, который обожает Хичкока, он вряд ли возьмет это и будет смотреть и наслаждаться. В общем, он там упоминает «Сумерки», рассматривает новые кейсы, рассматривает, кстати, компанию Canon, как компанию, которая производила плохие, или, можно сказать, якобы плохие фильмы, потому что они все невероятно крутые. В общем, я к чему? У меня другой подход. Там есть разные определения плохого кино, я считаю следующее. Какой может быть критерий? Здесь мы не можем говорить про объективность и антологию, но есть некоторая, там, скажем, околообъективность. Чем больше плохой фильм упоминается в медиа, разных медиа, среди ученых, среди критиков, среди блогеров,
именно как плохой.
Среди зрителей, они называют это плохой фильм, следовательно, у него, значит, больше всего шансов получить в культуре и медиа, в медиакультуре статус плохого. Иными словами, я как бы смотрю фильм, он мне не понравился. Как бы, ну, как бы фильм и фильм. Мне не понравился, может, даже не буду тратить время. Но когда я узнаю, что этот фильм, оказывается, считается плохим, как бы у него культурный статус, как бы как плохой, я думаю, да и хорошо, я тогда буду смотреть его как плохой фильм.
Стоп, тогда у меня парадокс номер два. Вот тоже вчера было сказано про фильм «Горько» режиссера Крыжовникова. Да. Я попытаюсь вспомнить идею, если вдруг я ее неправильно передам.
Давайте, то... может быть, я доскажу, и мы к этому вернемся.
А, хорошо,
да.
Просто окей.
Просто штука в том, есть некоторые проблемы, да, что некоторые фильмы пока еще как бы потенциально, то есть сейчас происходит всплеск, потому что многие фильмы открываются, и мы с каждым годом получаем все больше и больше плохих фильмов. Они как бы всегда были, просто сейчас там медиаперсоны про них говорят. Ну, там, скажем, Red Letter Show, да, они как бы вот главные поставщики этого контента. И
у них как можно зайти там на Letterboxd, найти список, все фильмы, которые обсуждались в этом шоу, и получить образцовый список там из 200, наверное, сейчас наименований. Или взять книжку, вылетело имя автора из главы, она называется «Bad Movie Bible», там просто «Библия плохого кино», «101 плохой фильм». Там тоже более-менее, как бы, и мы видим, насколько этот список неоднородный. Итак, соответственно, как бы, этот фильм плохим может сделать медиаперсона, это очень важно, но этот фильм должен быть все-таки не, скорее всего, либо не очень известный, либо это должен быть консенсусный статус. Таким образом, я рассказываю, или давайте вы задаете ваш вопрос, чтобы я не узурпировал.
Про фильм «Горько» все-таки интересный кейс, потому что про фильм «Горько» было сказано примерно следующее. Этот фильм ошибочно, многие ошибочно считают его плохим, вслед за теми медийными персонами, блогерами, которые ее таковым объявили. То есть мы здесь получаем ситуацию, что может фильм считаться плохим незаслуженно. Да? То есть это не чистая конвенция. Все-таки здесь есть возможность как-то эту конвенцию проверить, оспорить и так далее.
Да, это проблема и парадокс строится именно на том, что когда хороший фильм или неплохой фильм как бы пытаются позиционировать как плохой, тогда и возникает проблема и противоречие. И в этом плане, скажем, вот конкретный кейс, один очень известный блогер назвал «Горько» плохим фильмом, один очень известный критик пришел и сказал, что нет, неплохой фильм, фильм шикарный.
Там разногласие.
Нет никакой конвенции. Проблема в том, что если бы мы брали там разные определения плохого кино, что там неудавшееся намерение, что не работает диегетическое пространство, очень плохая игра актеров, там очень плохой монтаж, ну там технические характеристики, и применили бы их «Горько», то бы выяснили, что «Горько» технически сделан хорошо. Ну то есть там как бы особо прикопаться к нечему. У него может быть не очень большой балл, но именно из-за того, что есть как бы некоторое мнение, ну, там одного человека влиятельного, который повлиял именно на свою аудиторию, потому что она ему доверяет. А может быть, они даже не видели этот фильм, и я неоднократно с этим сталкивался. Он говорит, да, «Горько» плохой фильм. Я рассказывал, плохое кино, и того «Горько» плохой фильм. Я говорю, нет. Я говорю, вы видели? Говорит, нет. Я говорю, откуда у вас это мнение? Они говорят, откуда? И вот как бы что и получается.
Прозвучало слово интересное, диегетический. Это слово из теории нарративности, насколько я помню.
Да, но везде может быть использовано.
Его далеко не все знают. Вообще люди любят новые слова узнавать. Вот можно два слова. Что такое диегетическое пространство, как оно как бы диагностируется, как оно выявляется?
Ну, не
по
то, что выявляется. Ну, можем просто сказать, вот я приведу пример. Известный писатель Джонатан Ли там написал книжку про фильм, который не считается плохим. Он культовый, «Чужие среди нас». И он пишет, что как только про фильм одна книжка небольшая, про двух главных героев. Он говорит, я их не буду называть именами актеров, а буду называть именно имена персонажей, чтобы не разрушить диегетическое пространство фильма. Таким образом, когда вы смотрите кино, и вы погружены в него, вы не вспоминаете, что это фильм, вы смотрите не на Брэда Питта в фильме «Однажды в Голливуде», а на Клиффа Бута. То есть вы забываете, что это там Брэд Питт.
В идеале.
Некий симбиоз, с фильмом.
Даже не симбиоз, а просто пространство фильма заслоняет пространство кинопродукта, по сути. То есть если я вижу технику игры, то значит, либо я выскочил из-под власти режиссера, либо, допустим, некий сбой, собственно, самой технологии творческой.
Может быть разное. То есть вы можете сознательно себя настроить на то, что вы не будете смотреть фильм. Но тогда уже вопросов никаких фильму нет. Вы можете быть критиком, да, вместо того, чтобы быть погруженным зрителем, получить от фильма удовольствие, как бы, да, следить за тем, что происходит. Вы там смотрите, значит там проехала белая машина. Сидишь такой, ладно, что... Ну, это не важно. Все что угодно. Ошибки, там, технику, игра, там сюжет там сбоится. Да, просто, собственно говоря, диегетически это когда вы погружены в пространство фильма и, собственно говоря, находитесь там. Как бы, и, значит, когда он заканчивается, многие с этим играют, как бы намеренно нарушают, как бы, значит, там есть теория шва, многие пытаются скрыть шов, да, когда вы что-то склеиваете, там, чтобы переход от сцены к сцене, а многие как бы специально показывают, что происходит переход
обнажение от приема, то, что называется.
Обнажение приема или намеренное выталкивание зрителей, ну, там еще есть и у Канны, в общем, не важно. Значит, да, вот, собственно говоря, такой ответ.
Ну и мы можем, в общем-то, предположить, что существуют фильмы, где вот это распад этого диегетического пространства, он настолько очевиден, что мы эти фильмы определяем как плохие именно с вот этой технологической точки зрения, технологической не в смысле изъяны съемочной аппаратуры, а с точки зрения технологии режиссирования, например, или сценарного искусства. Монтаж, я правильно понимаю?
Сценария, монтажа, режиссирования, игры актеров, озвучки всего, вообще всего, там постановки кадра, реквизита. Ну, то есть, там, например, когда вам летающую тарелку показывают на ниточке, и вы видите, что она на ниточке, ну, наверное, вы не очень верите в то, что это реально прилетели инопланетяне. Но когда вы смотрите фильм Стивена Спилберга «Война миров», то там как бы нет космических кораблей на ниточках.
Вчера упомянул с мельком отечественное кино 90-х. Я вот тоже чуть-чуть отрефлексирую свой опыт. Вообще, на самом деле, существуют фильмы 90-х. Обычно это первая половина 90-х. Второй половине там началась уже некоторая жизнь. Да. Но есть фильмы вполне приличные. Да, есть фильмы с теми же актерами. Да. Ну, не скажу, тех же режиссеров скорее нет, чем да. Но ты смотришь, и ты не веришь, что это те самые актеры. Вот, например, Куравлев, недавно скончавшийся, да, вообще, на самом деле, великолепный актер. Но в первой половине 90-х каким-то образом он много снимался в фильмах крайне низко. Да. Качество, и он там крайне низкого качества роли исполнял на крайне низком актерском уровне. Вопрос, что это за магия плохого кино? Она как бы преображает все, что попадает в это пространство. То есть, если хороший актер в плохом кино оказался, он вынужден плохо играть? Или есть какие-то...
Я вам могу легко ответить на этот вопрос. Скажем, Квентин Тарантино берет каких-нибудь актеров с фильмов категории «Б» и делает с ними что-то невероятное. Дэвид Каррадайн, который умер там несколько, ну там 15 лет назад, и сыграл у Тарантино «Убить Билла», это одна из его главных ролей, наиболее запоминающихся. Он там, как бы, ну, вы смотрите и не можете поверить, что он долгое время снимался в очень ширпотребных фильмах.
И наоборот.
Во многом, на самом деле, как бы актер – это актер. А то, что актер делает, зависит от режиссера. Во многом часто. Ну, то есть, если там режиссер не дорабатывает, то что актер не видит себя со стороны. Режиссер говорит, отлично сыграл. Или ко мной, да ладно, все, как бы один на одного дубля хватит. Ну все, актеры заплатили деньги и прочее. Ну, то есть, как бы, каким бы актер гениальным не был, но, наверное, гениальные актеры все-таки не стали бы опускаться, да, там, ну, в общем, это уже
есть такая
другая история.
Есть такой актер Чиндяйкин, он в «Амхате» играет. Ну, он тоже довольно известен одно время. В сериалах мелькал и тому подобное. И он рассказывал такую историю. Ему ее встречают и говорят: поздравляем вас с ролью Берии. А он говорит: я не играл Берию. Ну как же, вот вышел там сериал такой-то, вы там играете Берию. И он вспомнил, что его приглашали на кинопробы. А на кинопробах тебя гримируют, одевают и говорят: ну скажите вот такой-то текст. Он сказал, ему говорят: спасибо. И он думает: ну, не перезвонили, я, наверное, не подошел. А оказывается, они эти кинопробы взяли и прямо вставили в фильм, и, значит, получилась вот роль Берии. Еще один момент, который меня заинтересовал, это тоже упомянутая следующая ситуация, когда этот фильм плохой, но он восхитительный.
Да.
Вот это совсем, что называется, разрыв мозга.
Это, на самом деле, самое простое,
если честно. Да, вот если он восхитительный, то в каком же смысле он плохой?
Ну, очень просто. Ну, то есть, как бы, фильм сделан настолько плохо, ну, там фильм-комната, повторяющиеся диалоги, ну, просто буквально повторяющиеся диалоги, странная игра актеров, он просто разлетелся на мемы. Несколько раз я устраивал большие показы, где люди приходили, особенно ценен был опыт тех, кто смотрел первый раз. Все хохотали, кричали, аплодировали, повторяли за героями. Это уникальнейшее, незабываемое событие в жизни людей. Я никогда такого не видел, никогда такого не чувствую. Это как бы совершенно новый способ взаимодействия с фильмом
из кино. То есть это какой-то уникальный опыт, вот этот просмотр плохого кино, он может дать особый эстетический опыт.
Это уникальный опыт восхитительно плохих фильмов. Их достаточное количество. То есть это не один-два, то есть есть категория «так плохо, что даже хорошо», и фильмы сделаны настолько бездарно, что люди восхищаются именно этой бездарностью.
Вот, у меня, собственно, вопрос, какой это тип удовольствия может быть, потому что вот вы еще упомянули историю, когда человек, я не помню, откуда она, человек пригласил к себе там условно друга, и показывает там сначала...
Ну, это другое, ну, то есть он как бы ему включил Тару Тарковского, тот ушел спать, этот обрадовался.
Но просто есть, действительно, у многих стыд от того, что они, им нравится... что-то плохое. Но, есть на вот этот обратный эффект, когда человек наоборот хвастается или позиционирует себя именно как любитель кринжа, трэша, да, и так далее. Что это такое за тип удовольствия?
Это очень, старая тема, дискурс, и даже от него уже многие отказываются. Это типа оппозиционный вкус. Например, это в 1995 году, собственно говоря, тогда он начался, киновед Джеффри Сконс назвал «Парокинематограф». Ну, это вот типа там «Зонтер», там, я не знаю, «Твари из болота» и прочие-прочие фильмы. Вот. И, соответственно, как бы оппозиционный вкус просто, как бы вот вам нравится там что-то, а здесь человек, ну, может фрондировать, может не фрондировать, но он на себе открыто признается, что ему нравятся вещи, которые конвенционально считаются плохими, но он их искренне любит. Либо он может, ну, там трэш какой-нибудь, ну, трэш же снимают, делают, для кого? Есть ли вы аудитория, то есть есть как бы какое-то количество, которое это потребляет. Это тоже как бы там, значит, происходит не случайно, как бы определенной стилистики. Это раз. Но мы должны, вот вы упоминали слово таксономия, вот может быть сделана, наверное, таксономия плохого кино. Mm-hmm. Вот, нужно просто как бы припомнить все, поэтому это не такая простая задача.
Конечно.
Но проблема в том, что плохие фильмы, они разные, да, то есть и вот я в книжке, почему она построена так, что каждый один фильм, я там рассматриваю ее медиа-историю, потому что фильмы могут в течение времени менять статус плохого на хороший.
А можно пример такой?
Да, я сейчас приведу, но я закончу мысль. Таксономия. Есть такие плохие, что даже хорошие фильмы. «Комната». Mm-hmm. Есть просто плохие фильмы. Есть, условно говоря, худшие фильмы. Там, например, это фильмы, которые либо, ну, всеми считаются худшими, либо там провалились в суперпрокате, были номинированы «Золотую малину». То есть вы берете там фильм, условно говоря, «Говор Тутка», который, собственно, неплохой фильм для меня. Но так получилось, что он получил «Золотые малины», провалился в прокате, и многие его до сих пор хейтят. Хотя фильм, ну, как бы он, ну, голливудское кино, Лукас продюсировал там со спецэффектами и прочее. То есть, ну, не может, ну, вот он, у него статус плохой, вы можете зайти в самые худшие фильмы, список, и, как правило, там будет «Говор Тутка», «Шоу Геолс», как бы, и некоторые другие вещи. Соответственно, есть, как бы, худшие фильмы, есть, так называемое, хорошее, плохое кино. Это фильмы, которые не получили премии и не могут быть на них выдвинуты. Это фильмы, которые, мимо которых проходят критики. Но это при этом очень хорошо сделанный, качественный фильм. Например, все смеются на том, что у Майкла Бэя, ну, в «Южном парке» было смешно, когда он там говорит: «Майкл Бэй, нам нужны свежие идеи, вы как голливудский творец, скажите нам, как бы, что сделать». Он когда там такой вертолет, а потом такой дом падает. Вот, они говорят, вот, ну, типа, как бы, вот Майкл Бэй, это как бы там, это спецэффект, да? Вот, ну, типа, очень многие его фильмы хейтили, особенно там моменты трансформеров со «Скалой» сложнее, это раннего фильма, но, в общем, как бы сделано все супер, но притязательный вкус это не может принять. И, в общем, там такие плохие, очень хорошее, плохое кино, это их очень много. Это там, например, считается «Дикий-дикий Запад» с Уиллом Смитом и Кевином Кляйном. В общем, дофигища. И, соответственно, как бы вот в истории. Фильмы получают переоценку и, как правило, могут из хороших стать плохими. Могут быть, ну, собственно говоря, непонятые фильмы, которые кто-то вытаскивает. Даже фильмы плохие получают переоценку, да, то есть, собственно говоря, долгое время Эдварда Вуда в течение десятилетий особенно не знали, пока его не отрыли «Братья Медведи». И это тоже очень важно, как бы там даже была какая-то, ну, не магия, а то, что народ реально любил Эда Вуда как плохого режиссера, потому что в книжке «Братья Медведи» упоминают, значит, говорят, что есть худший фильм, это «Экзорцист 2», «Еретик», они его называют плохим фильмом, как критики. И дальше говорят, а есть еще выбор, народный выбор, когда им писали в письмах, что худший фильм, там они просили проголосовать «Ландеть из дальнего космоса». То есть это люди выбрали. Но все это забывают момент, потому что не открывают книжку. Но штука в том, что как бы все стали говорить, что «Братья Медведи» открыли, в каком-то смысле это так, Эдварда Вуда как плохого режиссера. И так они закрепили славу, устраивали с ним фестивали и прочее, прочее, прочее. Даже вышло голливудское кино, комедийное. Это вышло из Голливуда. Если не хотите смотреть, читать или смотреть все эти фильмы, посмотрите один фильм, час 20, и, в общем, получите представление о том, насколько это нелепо. Там нелепые монстры большие, значит, ну, фильм «Землеройки убийцы» просто собак нарядили монстрами, они там бегают, и это собаки. И вы видите, что это собаки, это,
но
там,
люди это
смешно. И это очень смешно, это круто. Как бы, да, вы смотрите, как бы, насколько там люди это
придумали. А это требует какой-то дистанции, то есть я должен воспринимать это, скажем, критично.
Знаете, что у нас нет,
иронично.
Там проблема в том, а вы как хотите воспринимать? Вы можете сказать: вау, как.
Нет, для круто. Того, чтобы удовольствие получить.
А по-разному. Зависит от того,
видимо, не обязательно вашей насмотренности. Удовольствие смотрят.
Многие ради удовольствия.
Землеройки убийцы. Для чего? Ты для познавательных целей, что ли, будешь?
Это очень часто, на самом деле, тип развлечения. То есть это не приносит часто и много страданий. Сейчас я еще один важный пример приведу. Штука в том, что, может быть, стоило нам записать подкаст после того, как вы посмотрели бы даже не фильм, пару роликов в интернете, как это выглядит. Вы бы, наверное, как бы имели представление о том, что...
Не конкретно этот, может быть, фильм, а вообще, в принципе, как...
Ну, хорошо, все, ну, тогда супер.
Вот. Поэтому значит,
может быть, сразу отпали бы все вопросы. Как бы.
Поэтому нет, если бы они отпали, нам нечего было бы записывать.
Да, мы вопросы задаем
сохранили.
Для того, чтобы...
Значит, яркий пример. Вышел фильм, значит, Найт Шьямалан, супер странный автор, да, значит...
У которого есть, и, скажем, прямо далеко неплохие, а очень даже хорошие фильмы.
Но у него карьера американская горка. Он начал очень супер, был любимцем критиков, потом резко скатился. Все его хейтили. Затем он снял фильмы и получил на «Золотой малине», это значит анти-Оскар, пред-Оскар, фильм за восстановление репутации. Снова стал снимать более-менее прилично и в последнее время тоже снял там, ну, важные фильмы, которые, в принципе, ценятся.
«Стекло», в частности.
«Стекло», «Сплит», да, и кое-что. Ну, «Время», там более-менее, там, кто-то любит, кто-то нет, но были откровенные провалы, и, в общем, было. У него был провал, к сожалению, на момент выхода, его все жутко захейтили, его часто называют хорошим, плохим фильмом. Это фильм «Явление» с Марком Уолбергом про то, как растения стали распылять какой-то газ и всех убивать.
Марк Уолберг играет растение?
Марк, к сожалению, нет. Он играет школьного учителя, это отличный ролик.
Так интересно.
Хотя он ее ненавидит. Посмотрите, это весьма... как он... Ну, это поскольку мы преподаватели, это может быть релевантно. И в самом начале фильма, когда у него ученик что-то спрашивает, говорит, нет, у него кто-то что-то спрашивает в жизни, и он говорит, я учитель, я вам сейчас все объясню. Ну, там есть ирония, да. Вот, ну, в общем, объясняет четко. Очень жутко хейтили. Потом стали говорить, может быть, это было... Мы не поняли, а Найт Шьямалан снял шутку. Это не, как сказать, это как бы пародия на фильмы 50-х годов, вот эти самые «Бэтфилм». И Найт Шьямалан такой, да, точно, вот я так и делал.
Как вы догадались?
Потом все стали говорить, а мы его неправильно смотрели. Это на самом деле...
И он говорит, да, вы неправильно смотрели.
Нет, ну это уже... Это уже не было. Я как бы вот, когда его цитирую, это не шутка, это было. Мы его не смотрели, это не фильм ужасов. Так, если он же фильм как ужасов, нелепо. Ну, смотрели как комедию. Или наоборот, это романтическая история, потому что там сразу два фильма. Ага. Ну, то есть это одновременно и фильм ужасов, эко-хоррор, и «Титаник», потому что там про отношения. Ну, «Титаник» с счастливым концом. Там у Марка Уолберга и у него невесты расстройство в отношениях, то есть беда. К концу они сходятся, как бы все, значит, таким образом эта катастрофа стала по Лакану и Жижику исчезающим посредником, как бы, да. Значит, помогла определиться, и все. То есть все было ради них, там люди погибли и прочее. Но в конце, то есть, можно увидеть, как растет его оценка, можно увидеть миллион материалов, я все это отследил, где люди все лучше, лучше, лучше высказываются про этот фильм. И в конце стали выходить статьи, там буквально, слушайте, мы не поняли, на самом деле, как бы сейчас мы признаем, что это шедевр, все, когда начался ковид, стали пересматривать фильмы Стивена Содерберга «Заражение», но нам-то надо было посмотреть «Явление», потому что если посмотрите «Явление», то есть там именно пандемия, как бы, да, катастрофа, и как люди себя ведут, какие ошибки нужно совершать, какие не совершать. Ну, то есть это тоже могла быть некоторой ролевой моделью для людей в ковиде.
Это уже, что называется, импакт-контент получается.
Да. Но у меня, кстати, вопрос, ну, это такой зрительский вопрос, мы просто попутно, когда у нас есть возможность как раз задать вопросы именно философам, нас часто спрашивают, а чем занимается философ? И такой, я его переформулирую сейчас, вот такая разметка и упорядочение в сфере плохого кино, как обычно спрашивают, в чем практическая значимость на защитах и так далее. Можете ли вы объяснить нашим слушателям, что это, ну, я не знаю насчет практического применения, но что это, может быть, дает конкретно вам и в индустрии вообще в целом, тех, кто занимается исследованием кино и, в частности, плохого кино?
Не знаю, я бы не хотел думать про это.
Ой.
Да. Но я, как сказать, несмотря на то, что я не умею отвечать на этот вопрос, я очень за что-то зацеплюсь и скажу какие-то слова. Значит, первое, это очень важно. У нас пока что еще это не очень распространено, но вот один известный блогер, можно же, да, называть?
Да, конечно.
Bad Comedian сделал на этом карьеру. То есть, грубо говоря, он просто берет фильмы и, значит, делает обзоры. Многие не смотрят эти плохие фильмы.
Если он чем-то провинился, то мы его осуждаем.
да, значит, отлично. Значит, это просто элемент развлечения, как бы, да, то есть, как бы, это индустрия, с одной стороны,
да.
И он, как бы, люди смотрят и кайфуют. Он, да, как бы, на этом зарабатывает, ну, там, какой-то там символички, культурный.
Но вы же исследования проводите.
Нет, я же не про себя. Я
ну, я имею в виду,
что...
даже те, кто с вами, скажем так.
Что вы имеете?
Ну, в смысле, те, кто с вами в корпорации исследуют плохое кино.
Но я не
или
знаю, я
кино.
Не знаю, чтобы в России кто-то исследовал плохое кино.
Ну, а кино?
Да, ну, слушайте, ну я как бы, как я сказал, значит, Маркс Энгельс, уяснить вопрос, значит, мне нужно было, как бы, я хотел, значит, описать феномен, который, ага, значит, есть. Есть на Западе книжки, у меня немножко другой подход, то есть я учел все, что есть, там достаточно большая библиография, как бы добавил свою точку зрения и сделал, ну, по крайней мере, если не образцовый, то какой-то важный репрезентационный список, показательный разных типов плохого кино. И даже там всегда, если это конкретный плохой фильм относится к конкретному плохому типу, это все равно уникальный каждый раз случай. А, значит, описал всю историю, там большое введение, дальше просто вот стало, ну, эту книжку можно использовать как ну, в рамках самообразования, элементарно. То есть, представляете, как бы, вот вы никогда не слышали до этого, что есть плохое кино, и вдруг оказывается всюду жизнь, там миллионные просмотры, научные исследования, миллионы фильмов этих, как бы, да, просмотры блогеров, подкасты, есть подкасты, есть специальные подкасты, миллион подкастов про плохое,
да,
кино, YouTube-шоу. Ну, то есть это
опасное
целое,
искушение.
Это
может, целое... там тоже переквалифицироваться.
Я вам советую эту нишу, создать еще один подкаст.
Но я периодически точно смотрю.
И то, что будете смотреть, потом обсуждать.
А у нас было. У нас, ну, то есть не по плохому, а по всякому. Плохому специально не было.
А вы соберете целевую аудиторию, представляете? Я сейчас выступил у вас на разогреве, как бы.
Да, мы потом будем хвастаться.
Мне кажется, эта тема имеет огромное воспитательное значение. Дело в том, что мы вот сейчас даем такой пример, беседуем увлеченно о плохом, вообще о плохом. Это борьба с перфекционизмом. То есть люди думают, что только хорошее имеет право на существование.
Ну, да.
Ну, я не знаю, я бы не стал говорить за всех людей.
Многие.
Ну, не за всех.
Сейчас,
есть тренды определенные.
Так, болезнь 21 века – перфекционизм. То есть считается, что только не только хорошее, а прям лучшее имеет право на существование. Все посредственно,
ну,
уже
вот,
не считается.
Мы недавно как раз обсуждали Тед Ласса, сериал, который задержался. Выпуск задержался из-за того, что...
Я
не про то, что смотрела, а выпуск, из-за которого задержался из-за того, что
Джейсон Судейкис страдает
перфекционистом.
Мы будем двигаться на банкет и в баню, потому что, ребята, имейте в виду, у нас тут особые обстоятельства.
Да.
Вот, я что хочу в порядке, так сказать, рефлексии сказать. Я впервые в жизни видел человека, который с такими горящими глазами, как Александр, вы не видите его глаз на видео.
Ну, потом посмотрим.
Вы можете посмотреть его лекции.
На Ютубе.
Да. С такими горящими глазами говорил про плохое кино, и причем видно, что это только верхушка айсберга, книга огромная. Она, кстати, книга в электронном виде существует?
Да. Ну, скорее всего.
Вот, можно ее найти.
Да, конечно, скачайте.
Вот. И мне вспомнили слова Честертона, моего любимого автора. Однажды Честертон сказал следующий парадокс, как он любил, хотя никакого парадокса в этом нет. Он сказал, если что-то стоит делать, то это стоит делать плохо. Я это понимаю следующим образом. Если некое дело достойно, то оно достойно и вершинами своими, и падениями своими. И плохое кино – это такой же необходимый, неотъемлемый аспект кинематографа, как кино хорошее. Тем более, как мы выяснили, плохое кино может быть предметом самостоятельного эстетического наслаждения. Зачем же, собственно, лишать себя таких возможностей?
Я бы даже усилил, если можно,
конечно,
что плохое кино, возможно, даже более важный предмет для исследования, чем все остальное. Вот, потому что, ну, это как бы, ну, вы уже, хотя и мы почти закончили, но тем не менее, давайте я скажу буквально. Это как бы новая оптика, это как бы новый опыт. Ну, оптика в смысле новый взгляд на фильм. То есть вы как бы начинаете смотреть кино другими глазами. Посмотрев много плохих фильмов, вы можете увидеть, что как бы и хорошее кино другими глазами. Возможно, оно вам уже и не понравится.
Уникальная возможность испортить свой вкус, ребят.
Легально,
При всем уважении, улучшить, истончить. Это очень важно. То есть, что когда как бы, ну, легко любить то, что считается хорошим, а вы попробуете искренне полюбить то, что считается плохим, или то, что плохо, как бы, ну, общепризнано.
У меня еще возникла идея, в чем польза плохого кинематографа. Оно является профилактикой гордыни, потому что я знаю этот эффект, когда человек смотрит только там,
шедевры.
Супершедевры, и он думает, что он
и
бог.
И он сам шедевр.
И он сам шедевр, и он думает, что он бог в понимании кинематографа всего, и он смотрит только изыски, сливки и так далее, и вот появляется вот этот снобизм, который часто мешает коммуникации.
Вспомнил еще цитату из Гоголя. «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».
Так что, спасибо большое,
да, спасибо.
Александр Владимирович, за то,
за
что согласились,
ну,
были открыты
вопросы
с нами. Мы тут перед подкастом говорили про сталкинг и говорили скорее в негативном ключе, что людям не нравится наблюдать за...
когда за ними наблюдают.
Да, когда они узнают, что за ними наблюдают, но я думаю, что все-таки, например, такие люди, как Александр Владимирович, заслуживают внимания, и понаблюдайте...
Да вот они его получили только что.
Да, понаблюдайте за творчеством, понаблюдайте за лекциями, послушайте, почитайте.
Я думаю, академический сталкинг надо приветствовать. То есть проверка новых публикаций, цитирование новых публикаций. А мы идем на отдых.
Да, все, спасибо.
Пока.